Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушино, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 17-е воскресенье после Пятидесятницы, или, как его еще называют, «неделя по воздвижении», и на наступающей неделе. Но, как всегда, обратимся к отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла Галатам из 2 главы, стихи с 16 по 20. И вот сразу, когда я читаю этот отрывок, мне хочется прямо вот, прежде чем цитировать, задать вопрос, почему, завершая неделю, посвященную кресту Господню, мы читаем апостол, который акцентирован на противопоставлении креста и закона? Потому что апостол Павел пишет: «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». И дальше: «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Как это? Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником».
Конечно, апостол Павел борется с теми иудейскими крайностями, которые он раньше разделял. Потому что апостол Павел, который обучался в Тарсе, а потом приехал и слушал местных фарисеев уже в Иерусалиме, и, собственно, он сторожил одежды вот этих самых фарисеев, которые побивали апостола Стефана, и тоже воспринимал это как нечто священное. Конечно, он смотрел на то, что человек, который проповедует, причем мы видим проповедь апостола Стефана, это такой краткий пересказ всего Священного Писания, да, за несколько минут, потому что он подводит первое, то, чем дальше, собственно, апостол Павел занимался в отношении иудеев, продолжал дело апостола Стефана, то, что он услышал тезисно, он вот это развивает, что весь Ветхий Завет ведет к Христу. И вот он, с одной стороны, он вдохновился проповедью апостола Стефана, с другой стороны, он видит, что невинного человека камнями побивают, но что его останавливает, что заставляет его поддерживать это зло? Вот как раз вот эти формальные заповеди законных исполнений, где тоже вот человек кощунствует, богохульствует, его надо камнями побить. И поэтому апостол Павел, который долгие годы проповедовал о том, как закон может уже ненужный увести от Христа, да, что если ты родился, а пуповиной с мамой по-прежнему связан, то ты развиваться нормально не сможешь. Если ты вместо того, чтобы дышать, вот как деток берут, их там новорожденных похлопывают, чтобы легкие раскрылись, и ребеночек тоже должен как-то даже что-нибудь там проплакать, прокричать, и уже тогда понятно, что дышит, что легкие работают, иначе там нужно прям в реанимацию в детскую, искусственная вентиляция легкие начинаться, потому что ребенок привык тоже кислород через пуповину получать, а вот здесь нужно самому дышать. И вот точно так же попытка для христианина забраться обратно под какое-то исполнительство какого-то перечня заповедей, это вот попытка уйти от свободы, когда ты дышишь полной грудью, идешь где хочешь. Да, идешь где хочешь и понимаешь, что опасность есть. Господь говорит: «Се, посылаю вас, как агнцев среди волков». Раньше нет: «Изыди из среды их нечистоте, их не прикасайся», глаголе Адонаи Господь. То есть ты возьми, посели земли обетованной, язычников туда не пускай, сам язычниками никаких там связей не устанавливай, там не роднись с ними, не женись ни в коем случае. Вот храни вот эту истину вот так, чтобы этот закон до пришествия Христа. А тут Господь благословляет идти вовне. Но все-таки, когда он посылает апостолов как агнцев среди волков, он их все равно посылает, как мы помним, смертью той же самой, которой он умер, ее принять, крещением, которым Господь крестился, и крещением не реки Иорданской, а крещением кровным, крещением пролиянием крови на Голгофе. И мы видим, что апостолы в своем большинстве все тоже мученическую смерть принимают за Христа, То есть они идут, и они противостоят тому вот сохранению закона. Они приходят, начинают проповедовать. Сам апостол Павел, когда приходил в Новый город, куда он шел? Шел в синагогу, где люди знали хотя бы о чем речь, что что-то слышали о Мессии, но уже которые были связаны с языческим миром. И эти люди вот жили тоже как в маленьких таких вот гетто. Да, вот мы иудеи, мы здесь как-то живем, мы взаимодействуем с языческим миром, да, Иерусалимский храм далеко, но вот здесь мы эту крупицу истины. А он их заражал тем же самым стремлением проповеди, что люди выходили и на площадях обращали, общались, притягивали в христианскую общину. То есть, если до этого, наоборот, максимально отделиться, здесь максимально раскрыться. Что для нас, вот помимо такого исторического контекста, здесь важно? Что может быть очень уютно, когда ты христианин вот сам для себя. То есть ты взял, это вот, ну, многие люди вне церкви не понимают, а на самом деле здорово, очень приятно. У тебя есть храм, у тебя есть там такие милые люди, вот с которыми ты пришел, братья и сестры во Христе, это просто здорово, дорогие радиослушатели, если вы еще пока не в такой ситуации, вообще вы в земной жизни очень много упускаете. Но вот я хочу предупредить этого, что потом может поджидать от тех людей, которые уже в христианской общине, вот и батюшкой хорошо, и вокруг братья и сестры во Христе, и неохота никуда уходить, как вот апостол на горе Фавор говорят: ой, давайте, Господи, буду тебе для Ильи, для Моисея тут шалашки делать, лишь бы здесь навсегда остаться. Что нет, христианство, оно все-таки сопряжено со страданием. Ты выходишь и живешь по-христиански во внешнем жестоком мире, и это тебе, конечно, страдания приносит. Но надо помнить, что за любым страданием есть воскресение. И если ты пришел во внешний мир, ты по-христиански поступил, ты получил озлобление этого жестокого внешнего мира, то надо помнить, что Господь тебя все равно восставит, что все равно ты радость получишь, что да, ты страдал, 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 а потом раз и смотришь, и человек совершенно далекий от Христа, и зло распространяющий наоборот, он тебе и помогает, и тебя спасает, и тебя защищает, и ты понимаешь, что это уже не только благодаря твоим страданиям, но и благодаря тому, что Господь за всех нас пострадал, и любого человека, даже самого дурного, может избавить от греха.
Ну, собственно, об этом же и отрывок из Евангелия от Марка из 8 главы. Начинается отрывок с 8 главы, с 34 стиха, и заканчивается в 9 главе первым стихом. Он вот как раз о том, о чем вы начали уже говорить. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын человеческий, когда приедет во славе Отца своего со святыми ангелами». Ну вот, это самое, мне кажется, часто цитируемое место Евангелия, но почему именно это, казалось бы, такое понятное, ясное указание? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Архитрудно, почти невозможно претворить это в какой-то конкретной человеческой жизни. Вот как ты начинаешь пытаться выстроить свою жизнь так, чтобы соответствовать этим словам, я мало видела людей, которым это удается.
Ну, слава тебе, Господи, не все, что видно снаружи, приближает нас к Богу, и более того, не все, что видит и сам человек в себе. И слава тебе, Господи, если ты видишь, что ты уже одной ногой в Царстве Небесном, то, скорее всего, ты в духовной прелести. А если ты все-таки видишь, наоборот, грехи и проблемы, которые тебя Бога отделяют, значит, ты, по крайней мере, смотришь в нужном направлении. Если в ненужном бы смотрел, то увидел бы его, какая дорожка удобная, такая горочка, прям езжай и куда-то там катишься в сторону котелков с булькающей лавой. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, нужно понимать, что Господу надо посвятить и пожертвовать эту жизнь. Посвятить и пожертвовать эту жизнь не в смысле искать себе какие-то проблемы, чтобы поскорее умереть. Господу нужно пожертвовать не свою смерть, а именно свою жизнь. Вот Евангелие надо внимательно читать, потому что сатана воздвигает и на евангельский текст клевету. Ой, ну Господь хочет, чтобы вот мы все там страдали, умерли побыстрее. Да? Нет, Господь хочет, чтобы мы жили дольше, больше добра сделали, больше любви в этот мир принесли. Раз нас Господь, христиан, укрепляет своей божественной любовью, то наша задача эту любовь вокруг себя распространять. И чем дольше человек проживет, тем больше пользы он принесет. Мы помним, что, да, кого-то Господь из святых в юном возрасте брял и призывал через мученический венец к себе уже в Царстве Небесном, а кто-то там десятки и больше 100 лет мог прожить. И вот точно так же и здесь, в чем, можно сказать, мы должны некий проверочный элемент, живем мы жертвуя своей жизнью или нет? Вот эти слова про то, что постыдиться и не постыдиться Христа в жизни и в ответном, это, как можно сказать, вот контрольное задание. Господь показывает, дает нам некоторое направление и дает нам возможность самопроверки. Вот ты берешь, если где-то стыдишься Христа, значит, на самом деле этот стыд включается, это, ну, где ты все-таки поступаешь по-христиански. Если у тебя даже такой вопрос не встает, ну, ты просто живешь не по-христиански, и тебе на Христа и ссылаться не нужно. Поэтому, дорогие братья и сестры, даже если у тебя вот этот стыд возникает, и ты боишься признаться в своем христианстве, боишься признаться в христианском основании своих поступок, то это не значит, что ты совсем уже в проигрышной ситуации.
Даже не обязательно бояться признаться, что ты христианин, а просто в ситуации, где все ведут себя не так, как христиане, просто не вести себя так же. Человек так устроен, если он попадает в какую-то толпу, он с ней стремится слиться.
Так эта толпа боится непонятного. Когда человек не понимает, вот, ну, если ты увидишь, что какой-то прилично одетый человек неожиданно будет там подвывать и шататься из стороны в сторону, взмахивать руками, ну, ты будешь этого пугаться. И куда больше пугаться, чем если какой-то там будет мрачный какой-то там бугай спортивный просто пробежку рядом совершать, да? Потому что, ну, непонятно, нелогично действие. И человек, вот эта толпа, которая живет по законам страстей, по законам греха, по законам этого падшего мира, когда рядом с ней кто-то действует по-христиански, это пугает и настораживает. И не нужно бояться, и это лукаво говорит, вот скройся, тебя сейчас растерзают. Наоборот, если ты не будешь, ну, понятно, не всей толпе, потому что толпа, ее дальний край, она о тебе не задумывается. А вот те ближние твои, которые рядом с тобой Господь поместил, не имеется в виду родственники, а вот те люди, с которыми ты в жизни просто пересекаешься. Не нужно бояться ссылаться на свою христианскую мотивацию. Почему ты хочешь так поступить, вот все совещаются иначе. Почему все вот по кругу пошли в рабочем коллективе кого-то осудить, а ты взял человека, оправдал? Ты что, там на стороне злодея? Все его там заслуженно ругают, а ты его оправдываешь. Ты говоришь, нет, я не на стороне его. Да, я вижу, что дурной человек. Да, дорогие девчонки, вы все уже недостатки его перечислили по 2 раза. Но что я буду за вами повторять? Вы такие умные, все сказали. А я вот постараюсь, ну вот с чем мы можем его пожалеть? Вот такой там дурной человек, всех обижает и ходит такой одинокий. Вот у него есть, там, может, важный пост, вот у него власть, есть возможность кому-то вредить. И мы его все по кругу осудили. Но посмотрите, он же сам вокруг себя зачистил такое поле одиночества. И человек уже рядом с нами, который не исходит из христианства, он берет и может хотя бы задуматься в этом направлении. Кто-то отвергнет, кто-то там сначала задумается, потом выкинет из головы, а кто-то, наоборот, как-то пострадает, посочувствует, помолится, и может по молитвам не твоим, а по молитвам вот этого другого человека, которому ты показал христианскую мотивацию, Господь возьмет, вразумит этого какого-нибудь злобного там начальника, и жизнь более радостная даже здесь, на земле, начнется. Поэтому в данном случае то, что христианство все-таки такая религия достаточно логичная, мы берем и следуем Евангелие основания, делаем какой-то вывод, применяем к своей жизни и делаем еще один шажок в сторону Царствия Небесного. Возможно, маленький шажочек, а возможно, уверенный. Поэтому, когда вот проповедь Христа, это тоже, по сути, убеждение в том, что если ты будешь, человек, действовать точно так же логично, чтобы прийти к финальной цели, к вечной жизни с Богом, то человек, если эту красоту вот этого пути, логику этого пути поймет, поймет, что мотивация, которая отталкивается от христианства, она не так уж и плоха, то он вполне возможно ей воспользуется. А если вокруг себя ты уже сформировал круг таких людей, даже вот вокруг тебя там 50 человек, а вокруг тебя будет 1-2 человека, которые вместе с тобой эту красоту почувствуют, то тебе же самому будет легче жить, и потом ты придешь на страшный суд, и Господь тебя вот может и стыдиться, ты такой грешник, а потом говорит, не, ну, пару человек тоже задумались обо мне, и вот они пришли, за тебя помолились, так и быть, тоже Царствие Небесное заходи.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушино, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В это же вот воскресенье мне хочется напомнить нашим радиослушателям, что совершается память преподобной Ефросинии Суздальской. Вообще, это удивительная совершенно святая, которой на протяжении веков русские женщины молились о даровании терпения, потому что на долю ее столько обрушилось всего, что как-то даже многовато, даже по тяжелой русской истории все равно получается многовато, потому что, ну, она пережила смерть жениха, гибель отца и брата, разорение своих владений. И причем для своего времени удивительная женщина, она была очень образованной, что было не редкостью для Киевской Руси, но для уже времен татарского нашествия это было не так распространено, потому что не очень-то было где и учиться женщинам. Но поскольку она была дочерью черниговского князя, она успела еще в своих молодых летах поучиться на западе Руси, и в Киеве она поучилась. В общем, она была для своего времени такой очень образованной принцессой. В результате, когда на нее свалилась вот вся вот эта прорва несчастий, она нашла свое место в монастыре, причем достаточно еще будучи юной. И никогда не изменив уже выбранного раз и навсегда себе пути земного, она удивительные вещи, на мой взгляд, совершала, потому что вот даже то, что она разделила монастырь на женскую и девичью части, она сделала ровно то же самое, что в XVIII веке сделает преподобный Серафим Саровский. Но не было это принято. Но так глубоко почувствовать вот то, что сейчас на уровне там христианской психологии могут объяснить, что вот одно дело там вдова, пожившая семейной жизнью, другое дело девушка, и совмещать их духовные какие-то упражнения, духовный путь, ну, дело такое рискованное. Но как эта женщина почувствовала в далеком средневековье то, что понял только великий подвижник конца XVIII века, вот удивительно много в этой женщине сосредоточено всего.
Действительно, образование, как мы видим, помогает, особенно образование, когда есть и духовное образование, и есть и светские знания, помогает не только достойно перенести страдания, но не просто не сломаться, но и потом жить продуктивно и служить ближним. Любое знание – это Господь – источник знания, Господь – источник всего знания этого мира, и это никак не противоречит, что Господь – источник любви, Господь – источник смирения. Поэтому тут у нас обычно, когда вспоминаем мы монахов, вот отшельников, то, конечно, мы вспоминаем, ну вот кто-то там в защиту веры писал, от с ересями боролся. Ну да, вот здесь знание пригодилось. А здесь вроде человек взял, ушел от мира и ни с какими ересями не боролся, но зачем ему это нужно? Поэтому, дорогие братья и сестры, здесь безусловный пример того, что образованному человеку где-то, конечно, будет тяжелее, будешь задумываться, о чем человек необразованный не задумывается, но легче тебе будет как-то помогать. Все-таки откуда еще, опять же, надо понимать такое большое количество вдов? Вот это монголо-татарское нашествие, и это не просто вот старушки, которые на старости лет, ну, там женщины на Руси дольше, чем мужчины живут, а просто сотни и тысячи вдов, которые в том числе в монастыри устремились, да, у кого, конечно, были маленькие детки, они, конечно, там детей дорастили, у кого там детей, может, еще не было, да, то они вот уже после своей такой непродолжительной семейной жизни в монастыре возвращались, они несли горе не просто расставание в пожилом возрасте, а вот расставание именно на фоне умерщвления, на фоне вот гибели, которая уносит не стариков, а уносит, наоборот, тех самых молодых русских солдат, которые защищают границы русского мира от вот этого вражеского нашествия. И мы видим, можно сказать, такой настоящий научный подход. Вот это мы знаем, что в Советском Союзе не очень психологию как науку котировали, но, тем не менее, даже в советское время была одна дисциплина психологическая, вот если какие-то катастрофы, потери какие-то у человека, гибнет близкий человек, вот эта служба психологической поддержки, она работала как часы, да, уже были свои наработки, пусть и в других областях психологии как-то вот не на что было опереться, и считалось, что это какие-то буржуазные пережитки, если у человека никто там трагически не погиб во время наводнения, то и нечего ему там психологически помогать. Вот здесь, по сути, тоже совмещался такой подход заботы, с одной стороны, духовной. Человек идет в монастырь, человек молится, человек вспоминает слова Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я дам вам покой». А с другой стороны, вот, ну, не омрачается то, что вот пришли вот эти все вдовы, которые потеряли в битвах с татарами своих мужей и наполнили монастырь. И зачем и им вот, ну, мучить своими страданиями вот этих несчастных девушек, которые выбрали, наоборот, монастырь, чтобы убежать от мира. Они пришли в стены монастыря, чтобы вот этим миром не взаимодействовать, чтобы не думать о сражениях, о потерях, а наоборот думать только о молитве и соединении со Христом. А вот наоборот, соседство им друг с другом, когда одна вдова поддерживает другую, и в том числе воспоминания какие-то радостные, вот до монгольского нашествия, да, как вот тоже мы замечательно жили, как весело проводили, как какие-то трудности, как с неурожаями боролись, и тоже могли друг друга укреплять. Вот можно сказать, у святой преподобной Ефросинии был такой талант, который, помните, как апостолы руки возлагали на новокрещенных христиан, и каждому давался какой-то дар Святого Духа. Кто-то говорил на иностранных языках, которых никогда не учил, кто-то пророчествовать начинал, кто-то мог исцелять, а был еще роди правления. Вот действительно, это тоже дар Святого Духа, чем-то управлять. Мы знаем, что были и святые женщины, которые занимались государственным управлением, прославлены там в равноапостольном чине, но здесь вот тоже нечто другое служение, но точно такое же служение правления. Надо понимать, что вот вспоминаем первую русскую столицу Киев, но к тому моменту именно Суздаль, да, вот по сути роль такой княжеской столицы, вот Суздаль, Владимир, да, переносилась в княжеский двор из одного города в другой, но вот тоже новый центр Руси, вот он здесь. И как раз монастырь Ризо-Положенский, это был, можно сказать, главный женский монастырь Руси того времени. Ничего сопоставимого не было нигде больше на Руси. Женские монастыри, в отличие от мужских, их не основывали в глухих лесах в избежание каких-то там внешних проблем там с разбойниками. Они все были монастыри городские. И вот поэтому, можно сказать, вот этот монастырь стал тоже таким образцом для других монастырей. И когда вот эти несчастные русские женщины, которые потом и на протяжении столетий тоже постоянно сталкивались с постоянными вражескими нашествиями, с постоянной, в том числе, там, гибелью вот кормильцев семьи, то тоже такая уже молитва и просьба о заступничестве со стороны преподобной Ефросинии сделали ее настолько почитаемой святой, которую вот у нас очень мало примеров святых, с которых вот как же с них живой пример взять? И тут мы видим человека, который не просто вот убежал сразу из мира в монастырь, и как-то он этого мира не соприкасается, который с этим миром взаимодействует. И вот этот образец городского монастыря, куда человек даже, мирянин, приходит и находит какую-то поддержку, утешение, молитвенную помощь, это то, что у преподобной Ефросинии получилось. И поэтому сейчас, когда человек едет тоже в городской монастырь, то тоже он едет туда не только потому, что, ой, женский монастырь, и там так приятно будут цветочки цвести. Это тоже часть вот того некоторого образа спокойствия. Ты заходишь, и вокруг машины шумят, вокруг, ну, какие-то тоже страсти кипят, а вот здесь ты заходишь, и, может, тоже, конечно, в любом монастыре страсти кипят, но ты видишь вот эти аккуратные кустики розовые, ты видишь вот эти там дорожки аккуратно выложенные, какие-нибудь садовые фигурки, и тоже у тебя умилением сердце наполняется, и тоже это, по сути, ну, нельзя сказать, что это вещь высокодуховная, что это как-то к Богу приближает. Это просто некоторая такая психологическая точка опоры. Поэтому, дорогие братья и сестры, обязательно учимся. Учимся духовному, изучаем светские дисциплины, помогаем, служим этим друг другу. А если не получается совместить, и лукаво говорит, нет, это одно другому противостоит, до духовного у тебя не дойдет, потому что у тебя серьезная светская занятость, или наоборот, в другую крайность говорит, вот это все чепуха, вот эти все светские науки, главное там жития святых побольше читать, отгоняй сатану и с одной, и с другой стороны. Иди по христианскому срединному пути, бери от жизни все знание и светское, и духовное, и тебе и самому легче будет перенести страдания, и помочь ближним эти страдания перенести тоже.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушино, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. На этой неделе мы не раз будем иметь повод подумать как раз о просветителях и о роли просвещения и в церковной истории, и в нашей жизни. Мы будем на этой неделе вспоминать святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Аляски 6 октября, а 4 октября будем вспоминать святителя Дмитрия Ростовского. Ну, что касается святителя Дмитрия Ростовского, это совершенно легендарный святой, потому что он оставил после себя книгу, ставшую чуть ли не единственные, которую знали наизусть несколько веков подряд поколения русских православных, независимо грамотные, неграмотные, но просто со слуха уже заучивали, потому что его читьеменеи – это был какой-то такой стержень развития русского православного человека, причем независимо от того, к какому сословию он принадлежал, поскольку читали эти книги и в дворянских семьях, и в крестьянских, и, в общем, независимо от сословия, я думаю, что это было самое объединяющее чтение на протяжении нескольких веков.
Надо понимать, что жития святых, которые писались в византийские годы как конкурент византийского романа и, можно сказать, как панжанр, то тоже преследовали цель, можно сказать, выиграть конкуренцию. Вокруг была параллельная языческая традиция и тоже внимание читателя и внимание рассказчика, потому что книги были вещью дорогой, но, тем не менее, был благородный труд, когда люди там собирались в общественном месте и не просто там пьянствовали, а слушали рассказчика, который что-то рассказывал, который когда-то какую-то книгу прочел, запомнил и мог вот этот роман рассказать. Поэтому хоть именно читателей литературы было меньше, но куда шире вот эти были рассказы. А поскольку стояла, опять же, миссионерская задача вот в раннехристианское время просвещать людей, то как заинтересовать простой народ? Вот как сейчас мы смотрим, и там у нас там на радио «Вера» тоже есть не только мы там вот про какие-то православные моменты, а какие-то общественные, общекультурные, сколько передач, которые какие-то вот, ну, некоторые внешние вещи захватывают, но при этом заставляют людей задуматься о том, как Бог действует в этом мире. Вот точно так же и жития святых, можно сказать, популяризовали христианское благовестие. И вот этот опыт, Он, по сути, и был воспринят святителем Дмитрием Ростовским, причем опыт он не воспроизводил. Он действительно делал настоящую творческую работу, опираясь на равным образом, как и на византийские жития, как и на жития, написанные по византийскому образцу или составленные просто самоучками древних русских святых, так и опираясь на ту же самую золотую легенду западноевропейскую, то есть вот смотрит и обращается, ну, грубо говоря, как бы мы сейчас сказали, католическим источником, чтобы посмотреть о святых древности, древней неразделенной церкви. Причем надо понимать, что насторожность это вызывало, особенно вызывало в пределах киевских, откуда он был родом, потому что вот она угроза унии, вот они католики, вот эта боязнь вот этим папством заразиться. Но как христианин как пчелка, он всякое доброе нектар собирает, а вот всякое злое он от этого сторонится, и уже чтобы не заразиться. И поэтому святитель Дмитрий Ростовский, который берет и, можно сказать, обогащает нашу восточно-христианскую житийную многовековую традицию вот этим западным влиянием, влиянием не вредным, а влиянием просто информации о наших собственных святых, потому что надо понимать, святые западной церкви первого тысячелетия – это не католические святые, это святые православного мира, которые мы никому, там, ни католикам, ни протестантам, никому другому отдавать не можем. Это наши люди, это те люди, которые вместе с нами к Богу в стоянии, в православной вере, вместе молятся на небесах, вместе участвуют вместе с нами в божественном литургии, в этом прославлении, благодарении Спасителя. Так вот, можно сказать, что, да, Дмитрий Ростовский, он не был таким высоким богословом, но его задача была тоже массовая популяризация. Люди, высокое богословие, большинство им читать, понимать сложно. А вот то, что просто и детки росли, и в каком-то подростковом возрасте, когда не было приключенческих романов, там «Майн Рид», никто там не скакал за индейцами, еще что-то, вот что посмотреть? Вот эти действительно перипетии житий святых. Каждый день вот эти необъятные сборники, это то есть ты читаешь, слушаешь рассказ крестьянской избе, когда вот долгая зима, это если летом от рассвета до заката ты трудишься постоянно, то зимой длинная зима, и ты дров поколол, как-то вот скотинку покормил, подоил, и все, у тебя много времени, и вот дедушка на печке берет и тоже рассказывает, даже книги не было в крестьянском доме, но тоже рассказывает те же самые жития святых. И это вот как некоторое единое культурное пространство. Сейчас мы смотрим, и почему так важно для нас, для изучения, вот мы изучаем золотой век поэзии, прозы, изучаем романы великие 19 века, учим стихотворения наизусть, потому что это вот то, что объединяет нашу культуру. Точно так же и, по идее, для православных христиан вполне, ну, достаточно, вот оно, священное писание, вот оно, следование Христу, и уже для духовного стремления к Богу этого достаточно. Но вот единство в православной культуре, это, конечно, обеспечилось в том числе за счет того, что люди росли на одних и тех же житиях святых. Какая роль литературы? Ее роль воспитания, формирования личности, причем личности не отдельной, а личности, которая взаимодействует с обществом. И вот эта роль, да, максимально широко, и пока даже наше все Александр Сергеевич Пушкин не успел просто чисто хронологически перевесить вот эту роль, что тоже она была у наследия святителя Дмитрия Ростовского. Поэтому сейчас, конечно, может, даже принято чуть-чуть свысока смотреть и смотрим, ну, какие-то сказочные элементы, не исторические, не совпадения, да, там как-то противоречия какие-то есть жития святых. Но надо понимать, жития святых – это не священное писание. Там нету задачи брать и какую-то вот докопаться до богодухновенной истины. Там нету задачи и научного трактата, нету задачи научного исследования, проверки источников. Это совершенно другой жанр. И задачи этого жанра святитель Дмитрий выполнил, можно сказать, с большим запасом.
Очень интересная перекличка такая, может быть, не очень явная. Патриарх Адриан хотел отправить его митрополитом в Тобольск, митрополитом всея Сибири. Но святитель Дмитрий заболел и поехать в Сибирь не смог. Зато в Сибири у нас другой замечательный святитель, которого мы будем вспоминать на этой неделе, 6 октября, Иннокентий Московский, святитель, апостол Сибири и Аляски. О нем можно писать книги, снимать сериалы, потому что его жизнь — это сплошное приключение в стиле Джека Лондона. Вот правда, когда читаешь о том, как он к первому своему месту служения добирался, 26-летний клирик храма в Иркутске добирался до своего первого места миссионерского служения, на которое он сам вызвался, с женой, маленьким ребенком, престарелой мамой и братом. Он год добирался. Это представить себе, что такое Сибирь, это если кому-то доводилось летать на Дальний Восток на самолете, вот перелетаешь через Уральский хребет, и сколько ни смотришь в иллюминатор, там все тайга и тайга. А представить себе, что это вот 19 век, то есть с этого начинаются его приключения. Но начало тоже достаточно такое показательное. А дальше сколько лет приходилось общаться с туземцами, прежде чем он начинал проповедовать? Он начинал с того, что учил их там, я не знаю, дом строить из дерева, учил каким-то приемам рыбной ловли, еще чему-то. Он лечил их. Он становился для них вот просто необходимым атрибутом их жизни. И только после этого начинал проповедовать, когда еще и письменность для них создавал. Вообще столько сделать, сколько сделал этот человек, нереально, по-моему, даже при всех нынешних технических средствах. Потому что территория его проповеди, мало того, что это огромные расстояния вот эти Северной Америки, но плюс еще и практически вся Якутия, вот весь вот этот вот северо-дальневосточный наш край. Причем он не один раз путешествовал, он по 5 раз объезжал свои вот эти территории, будучи уже в епископском сане. И самое -то главное, что эти труды не остались бесплодными, потому что колоссальное количество людей привел к Христу.
Более того, мы посмотрим на Аляску, которая вот уже давно была продана Соединенным Штатам Америки, а все равно до сих пор Аляска, можно сказать, самый православный штат в Соединенных Штатах, и причем это та традиция, конечно, она там и возобновлялась, и миссия будущего патриарха Тихона, она, конечно, сыграла роль, и тоже переселенцы, которые приезжали с какими-то православными традициями, тоже, конечно, это все роль играло. Но, тем не менее, мы видим даже до сих пор, что на Аляске, на Алеутских островах есть православные храмы, есть вот своя традиция, которая уже никак там не связана с церковнославянским языком, с русским языком, но вера во Христа сохранилась. То есть мы видим, познается древо по плодам. А то, что мы посмотрим на народы, которые вот множество, это у нас же в России там сотни народов живут, и вот в основном все народы малые, потому что пространства необъятные, но люди как-то кочевали, люди жили вдоль рек, поэтому жителей все равно мало, это ты не то, что вот общаешься там с миллионами людей, а те все живут разрозненно, суровая природа, но зато ее там неизмеримые богатства, вот эти все и шкуры, меха, и вот это мясо животных, это рыба, и люди распределяются по этому великому пространству, и кажется, ну вот как же их там всех, что нужно обойти, охватить? Конечно, обойти, охватить. И вот то, что, конечно, святитель Иннокентий, вот эти дела помощи, милосердия, какого-то не связанного, собственно, с проповедью труда, это тоже мы сейчас посмотрим, это уже такая, можно сказать, схема миссии. Если мы видим апостолы, апостолы проповедовали, Господь пришел в мир, когда, как поется в стихиренное Рождество, Августу единоначальствующий на земле, есть единая вот эта Римская империя, где есть единый свод законов, где есть дороги, где есть какие-то права, хранительные органы, где есть там площади в городах, где принято обсуждать разные вопросы, можно там прийти с людьми говорить, и никто это не посмотрит странно. И мы видим, что в рамках вот этой Римской империи проповедь христианства максимально эффективна, несмотря на гонения, а вот за пределами, куда идут, там в Индию, там на юг, в Африку, на север куда-то, уже там куда сложнее проповедовать. И то есть мы видим, все у нас как святые называются, которые проповедуют Христа, равноапостолы, равноапостольные. А святитель Иннокентий, да, он почитается в лике равноапостольных, но его даже называют не просто равноапостольным, а вот апостолом Сибири. То есть можно сказать, его ставят не то, что как вот такой наследник апостола, а то, что он реально, как они действовал, как они действовали, причем как апостолы, которые проповедовали за пределами Римской империи, как вот шел апостол Фома в Индию, нес и, да, там вот хости, и в таком с отклонениями от православной веры, но христианство сохраняется даже до сего дня. Вот точно так же мы видим, что многие народы, которые, ну, как-то по умолчанию шаманизмом занимались, но все равно христианское самосознание есть. Люди могут уже, конечно, из-за отсутствия дальнейшей миссии, из-за там прерывания проповеди в советские годы каким-то народным ритуалам, традициям возвращаться, и такое, можно сказать, двурелигиозное сознание есть, но люди воспринимают себя православными. И они воспринимают себя православными не потому, что вот, ну, я русский, поэтому я православный. Русскому человеку как-то проще вот это самопонимание. А уже они воспринимают это как часть своей, там, якутской какой-то культуры, да, там. Тут, если мы посмотрим на труды святителя Иннокентия, да, это его личные труды. Причем в чем он действовал, в том ему Господь помогал. Потому что пока он был простым священником, ну, конечно, очень самоотверженно он проповедовал, но это не тот масштаб. Когда он стал епископом, и у него уже были священники, чтобы их тоже подготовить, чтобы послать их на проповедь, чтобы их оставить служить в одном городе, в то время как сам ты едешь и куда-то начинаешь снова дальше проповедовать, крестить, наставлять в православной вере, уже проще. И более того, вот этот миссионерский посыл, порыв, который вот миссия 19 века, она, ну, просто уникальна по своему охвату, в том числе за счет некоторой централизованной поддержки, потому что когда на старости лет святителя Иннокентия берут и переводят на самую, пусть с административной точки зрения, де-факто Санкт-Петербургская кафедра была важна, потому что рядом с императором, но вот именно с канонической точки зрения, Московская митрополитчая кафедра, преемником святителя Филарета, который просто вот это, можно сказать, полвека управлял, и никто не мыслился больше на этой кафедре, вот святитель Иннокентий на кафедру возвращается, и пусть совсем он недолго поправил, но все равно он успел задать тот же самый порыв, и что после его смерти эта миссия не прекратилась. Да, может, не было уже вот таких равных ему фигур, но все равно шли люди, проповедовали, да, там мы, и уже те территории, где вот прошелся по одной дорожке, уже стали расходиться и на маленькие тропиночки миссионеры. Эта миссия не останавливалась, и действительно можно сказать, что у нас вся Россия православная страна, а не только там, где русские живут, но там, где русских вроде нету, а все равно православие оно есть. И вот это дело проповеди, мы видим, оно не оставляло, несмотря на все позиции. Если вот священник берет и как-то, ну, пока молодой, есть энергия, потом проповедует, а потом, а, ладно, ну, вот бабушки ходят вроде, и с ними там общаться буду, и достаточно. Нет, вот надо, любой священник должен, сил, может, меньше становится физических, чем там раньше, а проповедовать ты должен больше. Да, вот у тебя, может, нет сил физических, зато у тебя есть люди, на кого положиться. Раньше ты там 10 лет назад в два раза больше говорить мог, и на ногах стоять, и бежать куда-то, а сейчас у тебя таких сил поменьше, но зато может кто-то тебе помочь, и так далее. И видим, что тоже вот мы привыкли критиковать синодальный период, вот зависимость церкви от государства, там обер-прокурор синода, назначения, вот какие несвободные, не сама церковь выбирает, а тоже государственные чиновники согласовывают. Но тоже вот представить, да, что главой церкви, да, при отсутствии патриаршества, но таким символическим главой становится митрополитом московским епископ, который не в какой-то столичной губернии, не который в одном из крупнейших городов и экономических центров, а вот, можно сказать, из самой дальней епархии, вот тут просто вне конкуренции, вот из самой дальней епархии становится на московскую кафедру, но сейчас даже особо, ну, вот ты не представишь. Но и тут все-таки дело, поскольку было не в епархии, а в именно том служении. Поэтому тоже мы должны помолиться святителю Иннокентию, чтобы нас окружали, чтобы миряне должны помолиться, чтобы батюшки окружали, которые не только в храме сидят и кадилом помахивают, периодически стоят, но все-таки проповедовали, шли. Батюшки должны помолиться, чтобы были епископы, которые поддерживали не только тоже, вот чтобы батюшка там в храме затворился и службу совершал, но тоже шел и проповедовал. Если по молитвам святителя Иннокентия Господь нам пошлет и таких священников, и епископов, то и русский народ обратно свое православие православное самосознание не только получит, но и практику христианской жизни, и окружающие народы тоже вдохновятся и придут к Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая Втушина, священник Стахий Клатвин. Вот 5 октября в церковном календаре память святой, про которую, скорее всего, помнят как-то так сердечно и вспоминают ее каждый год особыми молитвами, мне кажется, люди, которые находятся либо рядом с Саровом из Дивеево, либо часто посещают Саров и Дивеево. Так сложилось, что у нас женское ее родство, вообще особый удивительный вид святости, вызывает ассоциации только с двумя святыми. Это блаженная Ксения Петербургская и блаженная Матрона Московская. Которой юродивой не была.
Но ассоциацию вызывает.
Вызывает. Вот. Но были удивительные женщины-юродивые по благословению. Причем одна из них вошла в Серафимо-Дивеевскую летопись Серафима Чичагова и прожила больше 100 лет. Это знаменитая Паша Дивеевская. Она начинала свое стремление к этому странному подвигу, будучи простой крепостной. И ничего там ни героического, ни удивительного в первом этапе ее жизни не было. Было не очень удачное, быстро закончившееся вдовством замужество. Были побеги от хозяев со стремлением дойти до святых мест, поклониться. Ее ловили, возвращали. Но когда после очередного своего побега она в Киево-Печерской лавре получила благословение на подвиг юродства, когда ее вернули к хозяевам, она вела себя настолько неадекватно с их точки зрения, что они решили, что бабы с вузу кобыли легче, просто выгнали ее со двора и предоставили ее Божьей воле. Так же, как Серафим Саровский, она долго жила в лесу. Так же, как Серафима Саровского, ее сильно избили грабители и оставили, в общем, в таком достаточно плачевном состоянии на всю жизнь. И когда в результате она поселилась в Дивеево, она была уже известна местным верующим, потому что к ней приходили за благословением еще когда она жила в лесу. А уж когда она перебралась в Саров, и когда произошло прославление преподобного Серафима, и когда царский двор на перенесение мощей приехал в Саров, и сам государь пришел к этой женщине, и они беседовали довольно долго. Вообще ее знала вся Россия, и вся Россия дружно ее забыла. Вот удивительная судьба этой святой, и вообще, что это за странный такой подвиг?
На самом деле, с блаженной Христоюродивой Параскевой Дивеевской ситуация значительно лучше. А в плане воспоминаний, в плане памяти, почитаний и, в конце концов, официальном прославлении в лике святых. А когда больше всего юродство проявляется, вот Господь посылает юродивых в мир, когда официально православная церковь находится де юре в идеальной ситуации, а по факту она крайне стеснена. Мы вспоминаем Василий Блаженный, когда проповедовал. Иван Грозный строились соборы, основывались монастыри, богатые вклады, страна расширялась, да, там победы были русского оружия, строились вот как в знак благодарности за чудеса покровительства Божия, но при этом мы видим и вспоминаем судьбу мученика митрополита Филиппа, мы видим, какое вокруг было нечестие под официальной вот такой маской благочестия. Мы смотрим, что когда там Иван Грозный приезжал, кто спас Псков от разграбления, ну, тоже блаженный Николай Христоради, юродивый. То есть юродство обличает вот эти пороки, которые за официальным, вроде христианским течением жизни и следуют. Это, в принципе, для нас пример. Для нас юродивый, который нас чем-то напугает, который что-то как-то несуразно делает, которого мы считаем хуже себя, что вот какой-то это сумасшедший человек, неприятный, какой-то там нечесанный. На самом деле показывает вот это зеркало, что у нас в душе происходит. Он-то внутри святой, а мы-то снаружи, наоборот, аккуратненькие, чистенькие, причесанные, а в душе у нас полный раздрай, хотя вроде формально, может, и православные христиане. Если мы посмотрим на XIX век, XIX век – это тоже век блаженных Христа ради юродивых. А вот мы ездим с прихожанами моими митинскими по святыням окружающих районных центров Москву, прилегающим областям в такие однодневные поездочки, выезжаем тоже в поездки на несколько дней, когда какие-то праздничные дни выпадают, и почти везде можно обнаружить почитаемую могилку того или иного юродивого, который не был прославлен в лике святых. Что вот у храма тоже и люди ходят, и молятся, и более того, их бы наверняка прославили, если бы не начались советские гонения. Просто начались советские гонения, и вот это почитание, вот эти чудеса, вот эти исцеления, которые происходят у всех этих многочисленных могилок, и даже там иконы пишут, и люди почитают, а просто вот уже гонения на церковь, и вспомнить об этом не могут. Тут надо отдать должное, можно сказать, подвигу Серафима Саровского, что вот как его прославили, пусть и с большим трудом, до революции, что после этого, когда вот сейчас так почитается Дивеевская обитель, что всех святых Дивеевской обители, в том числе и блаженную Параскеву Дивеевскую, вот Пашу Саровскую, ее тоже прославили лики святых. Но столько вокруг и непрославленных святых, их много было, они постоянно обличали, потому что XIX век, церковь официально под покровительством императора, есть какие-то субсидии, есть уникальное юридическое положение, а все равно мы видим, как нарастает это безбожие. И сейчас, в то время, когда тоже храмы строятся, тоже нам надо задуматься, вот есть красота храмов, есть золото на куполах, а вот насколько этому внешнему благолепию соответствуют наши грешные несчастные души.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая Втушина, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».